Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья. Давайте прочитаем слова из Евангелия от Марка, из 9 главы, 10 стих. «Имейте в себе соль и мир имейте между собою». Аминь. Я прочитал последние полустишие главы, ну, для того, чтобы не утомлять, а по-хорошему нам придется идти стих за стихом для того, чтобы ответить на один очень важный вопрос. Как это так? Можно иметь в себе соль. Ну, если она есть, так она есть, да? А если нет? Ну, как ее иметь? И вот этот вопрос в духовном измерении означает о том, что мы что-то должны такое делать с собой в себе, чтобы было в нас вот это начало здравости, духовного здоровья. Как-то это вот все нужно приобретать. Я предлагаю сегодня пройти по тексту Евангелия от Марка, познакомиться с тем, что писал евангелист верующим первого века, используя слова Господа Иисуса Христа, вглядываясь в Его жизнь. Ну, прямо скажу, что любой из проповедников, который выходит на кафедру для того, чтобы проповедовать Евангелие, он всегда прежде всего ориентирован на Христа. Почему на Христа? Потому что здесь говорится не то, что приходит на сердце человеку. Хотя, конечно же, мы говорим, как проповедники, то, что волнует нас. Но прежде всего мы хотим в народе Божьем передать то, что когда-то авторитетно было заявлено, объявлено Сыном Божьим. И вот когда мы слушаем слова, которые сказаны самим Богом, это авторитетно для слушателей, правда, да? И для проповедующих, и для слушателей. Поэтому мы ориентированы прежде всего на Господа Иисуса Христа. Но то, что сказал Господь Иисус Христос, первый раз было воспринято Его слушателями из числа апостолов, из числа народа израильского, который Его слушал. И каким-то образом отразилось, и они произвели свои действия. Одни стали последователями Христа, вошли в Церковь Божию, другие стали Его противниками и предали Его на распятие. Второй раз эти слова Господа Иисуса Христа прозвучали уже в интерпретации евангелиста Марка. И он то, что услышал о Христе, может быть, это апостола Петра, сам он не был свидетелем жизни Иисуса. Или если и был, то это тот юноша, который убежал из Гефсимании, и там одежду его схватили. Ну, это так богословы говорят. А в основном все-таки это то, что было среди христиан, и вот он пытался для духовного назидания, для духовного роста говорить людям уже где-то середины первого века. У них были свои проблемы, но духовные принципы, заложенные Иисусом Христом, являются в определенном смысле вечными. И тогда можно это использовать для своей жизни. Вот этот же принцип вечности Божьего откровения и сегодня работает, и мы, люди 21 века, тоже, читая этот текст, нечто можем брать для себя. Как? Смотрим, что это значило для людей первого века, пытаемся выявить принципы, и потом найти что-то созвучное в нашей жизни. Поэтому, дорогие друзья, вот так же, как музыка пишет композитор ее, получая вдохновение, потом, неважно, хористы, любые музыканты интерпретируют ее, да, так как они увидели это в тексте, в музыкальном, а слушатели еще раз совершают эту работу, когда они воспринимают эти звуки. Слышите, три работы есть – композиторская, музыканта и слушателей. Точно так же и здесь есть то, что было сказано евангелистом Марком, есть то, что пришло как откровение от Иисуса, сама партитура, сам текст. И есть то, что мы сейчас делаем, и вот в нас совершается работа. И каждый услышит то, до чего он дорос в своем духовном развитии. Ну, это такое некоторое вступление. Итак, наша тема сегодня – имейте в себе соль и мир имейте между собою. Евангелист Марк, я позволю себе сказать, начинает с 38 стиха определенное повествование. Он говорит, что Иоанн, ученик Иисуса Христа, пришел и говорит: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Вот проблема. Ученики были вполне уверены, что они и есть те, кто послушны Иисусу Христу, те, кто вошли в Его движение, те, кто будут нести Евангелие, те, кто станут соратниками великого Мессии. И тут выясняется, еще какой-то человек делает то же самое, и мало того, еще именем Господа изгоняет бесов. Ну, правда, конкурент? Ну, конкурент. И вообще, как этот конкурент может правильно изгонять бесов, если он с нами не ходит? Ну, правда, скорее всего, он в каком-то обольщении. Ну, нормально так рассуждать? Ну, нормально, конечно, он в каком-то обольщении. Вот. И поэтому, Господи, ну, надо ему запретить. Мы ему и запретили. Естественно. Ну, естественно. Мы же с вами тоже истину Божию воспринимаем через собственное вот понимание бытия. И вот ходим сюда, в это собрание, слышим проповедника, у нас есть определенное движение евангельских христиан-баптистов. И если кто-то другой что-то говорит о Боге, мы говорим, ну, скорее всего, обольщение. Ну, не наше. Потому что слышим, какие-то будут расхождения с тем, что говорим мы, то, что в нашей духовной традиции. Иисус ответил: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня». Ну, не пытающийся творить чудеса, а сотворивший. Значит, виден определенный плод, правда, да? Ну, вот мы сегодня трудимся среди бездомных людей, в реп-центрах, мы трудимся среди людей этого города. И вот реально от слов проповедующих люди обращаются к Богу, меняется их жизнь, они становятся похожими на Христа. Но ничего не скажешь. По-видимому, те, кто проповедует, они реально сами христиане, правда? Но с нами не ходят. Ну, как к этому относиться? Ну, нормальная человеческая реакция, обольщение. Христос говорит: нет, не запрещайте, не запрещайте. Тот, кто творит, сотворил чудо с человеком, да, Бог через него действовал, он не может вскоре злословить Меня. Ну, иными словами, в нем есть определенная духовная христианская жизнь. И вообще, кто не против вас, тот за вас. Интересно. Полицейский, который тебя не останавливает, он за тебя. Если остановил, он против тебя, да? Ну, в бытовом значении. Ну, кто-то к нам подходит, что-то с нами пытается сделать, ну, и мы к нему относимся как? Ну, так и надо относиться. В жизни нужно жить, пребывая в счастье. Бог сохраняет нас, дает людей вокруг. Ходите и улыбайтесь. Уж если начинают против нас кто-то говорить, ну, тогда уж надо что-то думать. «И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Итак, на земле, на которой мы живем, особенно сейчас, когда так многообразно возвещается Евангелие, много людей, которые услышали это по радио, в интернете, где-то от каких-то родных, может быть, в собственном искании, и в их жизни уже действует Христос. Нам советуется что? Примите этих людей. Это великая Церковь Божия, это люди, те, которых Бог спас и действует с ними. Не умножайте себе лишних врагов, не нужны они вам. Радуйтесь тому, что на земле людей, чтущих Бога, достаточно много. Ну, такой вывод я делаю из этого текста. У меня пока другого не получается, я как принцип некоторый беру. А далее начинается интересное рассуждение Иисуса. «А кто соблазнит одного из малых этих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море». Вот кажется, здесь мы слышим о каком-то очень глубоком духовном принципе духовной жизни, на который стоит обратить внимание очень серьезно. Да, после грехопадения человеческого мы боимся друг друга. Адам и Ева тут же стали бояться друг друга, как только согрешили, пошли одежды шить. Против кого одежды-то? Ну, друг против друга. Потому что она знает, что я Бог, я знаю, что она богиня. Бога предали мы. Кого теперь нужно бояться? Ну, друг друга. Вот и все. Поэтому люди, согрешившие, люди, восставшие против Бога, люди, не находящиеся под защитой Бога, они боятся друг друга. Постоянно. Враги, враги, кругом враги. Вот это нормальное состояние человека, живущего, ну, в мире, в человеческом обществе. И поэтому мы сами не нападаем, но если видим, что на нас хотят нападать, что мы должны сделать, как сказал один знаменитый человек современности? Бить первыми. Да? Ну, так. Но дело в том, что так обстоит среди нас, среди людей, сотворенных Богом, мы братья и сестры друг к другу, и поэтому, ну, приходится как-то расталкивать, как в семье. Вот за столом нужно быть первым, иначе не достанется. Мало ли, что твой братишка или сестренка сделает. Ну и на земле тоже. Придешь на пляж, а там уже коврик расстелили. Ну что делать? Ну, приходится вот все время толкаться. Вот толкаться для того, чтобы успеть. Но с точки зрения Бога, с точки зрения природы Бога, мы все Его творения, мы все Его дети. И вот Он нас начинает упорядочивать, как мама детей за столом. Потому что Его отношение к нам – отношение любви. Вот мне нужно успеть на пляже, да, свой коврик расстелить, а с другой стороны, как-то его любить надо, этого, который коврик расстелил. Вот мы все время в этом противоречии. Мы, с одной стороны, хотим как-то похожими быть на Бога, а роль-то у нас другая. У Бога все есть, Ему хорошо, Ему все видно, а я тут, и у меня только коврик, и места мало, поэтому надо растолкать как-то всех. Ну вот, такое наше противоречие жизненное. И Христос прямо определенно говорит, кто заразит, я так интерпретирую слово «соблазнит», заразит, тоже введет в болезнь, блазн, болезнь, короткий корень этого слова, вот, тому лучше, чтобы повесили жерновый камень на шею и потопили. Зачем топить-то? И его не будет, и меня не будет. И в конце концов, ну, мы же все заразные, у всех там ковид, грипп какой-нибудь, мы же все время что-нибудь делаем плохо, мы все время кого-нибудь расталкиваем. Что ж теперь, всех потопить, что ли? Как жить-то будем? Но, мне кажется, Иисус, всегда говоря очень афористично, очень метко, выделяя самую главную мысль, вот он тут о ней и говорит, что... Вы понимаете, то, что вы причините человеку боль, Ну, это неправильно. Неправильно это. Потому что на земле я сейчас очень хочу всех людей спасти. Но спасти не методом принуждения, а методом ответа людей на любовь. Потому что те, кого заставили, они же потом не будут любовью действовать. Они тоже будут действовать насилием. Значит, будущего у такой линии поведения просто нету. Ну, тебе места не хватило, ну, пойди на другое место, в конце концов, без коврика сегодня покупайся. Ну да, без коврика. И что теперь? Терпила новый появился. Это что, я теперь так жить, что ли, буду? Все время, что останется? И вот, друзья мои, смотрите, у Бога все есть. Он Бог. А Он пришел, чтобы мы обогатились им. Даже про Христа в послании филиппийцам написано, чтобы мы обогатились Его нищетою. Он унизился, чтобы мы были Ему понятны. Он пережил кенозис, опустошение своей природы, чтобы людям быть понятным. Прямо как Баранкин будет человеком, там воробьем можно стать, или бабочкой, или чем-нибудь еще. Вот, друзья мои, и вот в результате того, что Бог теряет ради нас, мы переходим на сторону Бога. Ну, а скажите, ну, а если ты толкаешься, придет кто-нибудь на сторону Бога в результате твоих действий? Вот это противоречие. Это очень жестокое такое противоречие, из-за которого нам тяжело живется. Нам живется не от того, что просто так нас люди ненавидят. Люди, они по природе своей, они вынуждены все время толкаться. Ну, как жить-то? Вот. Не обманешь, не продашь. Но у нас другая задача. Мы, как присягнувшие Христу, живущие по природе Христа, стараемся, чтобы в ком-то хотя бы как-то пробудилось чувство любви. Понимаете? И вот если возможно с нашей стороны, а с нашей стороны очень часто возможно, нужно любовь проявлять. Вообще проявление любви – это очень даже миссионерское действие. Это реальная жертва. Реальная не в том, что ты пешком ходишь или у тебя зарплата маленькая, а реально в том, что ты удары демпфируешь. Ты их принимаешь и не даешь этому развиться дальше. На небе вообще будет здорово, потому что там соберутся те, которые научились так демпфировать, понимаете? А вот на земле как иначе людей привести к Богу? Вот мы раздаем открытки, раздаем Евангелие, там на радио выступаем, все здорово, говорим, приходите к Богу, тут классно, тут хорошо. Они приходят. Христос говорит, обходите до края земли, чтобы потом сделать хуже себя. Он так, помните, говорил фарисеям? Потому что если внутри общины, внутри нас нет вот этого движения позаботиться о том, кто пришел, ну, правда, ему уже холодно будет. И далее Иисус в мысли своей, в развитии говорит – если тебя соблазняет глаз твой, если рука или нога тебя соблазняет, отсеки. Меня удивляет, то вот речь шла о человеке со стороны, которого я могу соблазнять, а тут вдруг меня что-то соблазняет. Да потому что, если я не преодолел внутри меня то, что меня вовлекает в грех, то правда это будет заражать других людей, они же это будут видеть. И вот эти резкие слова «отсеки», «вырви» – это же означает огромную боль. Ну, зубы когда рвут, хоть и под анестезией, а все равно же больно, да, потом же отходит. Вот операцию сделали, что-нибудь отрезали, а больно же, правда? Поэтому получается, что процесс любви – процесс жизни христианской на этой земле – это процесс боли. Вот это нам не нравится. Почему нам не нравится? Потому что все движение современной человеческой цивилизации, да и раньше так было, оно состояло в том, чтобы уменьшить страдания и достичь большего комфорта. Правда? И мы охотнее пойдем в церковь, в какое-то общение, где комфортнее себя чувствовать, чем туда, где придется переживать какую-то боль. А если еще там осознанно говорят, ты идешь к Богу, чтобы в результате твоей любви тебе придется проходить путь страдания, пойдем мы туда. Да, конечно, мы туда не пойдем. Дай Богу рубль, тебе 10, это понятно. А пойди туда, чтобы ты в результате твоего внутреннего освящения потом стал виновником чего-то спасения, это уже целый миссионер на выходе, правда? И меня потрясает здесь то, что Иисус сказал: лучше тебе у вечному войти в жизнь, чем в гиену, в огонь неугасимый. Здесь еще одно противоречие, уже наше, христианское. Мы уверены, и нас так научили, мне кажется, по учению фастфуда, Макдональдса теперь нету, у нас есть только точка. Да? И вот что? Пришел, быстро получил Евангелие, все, главное успеть сказать: Господи, прости, ради Иисуса Христа, и на небо. Классно, да? И у многих вот такое отношение к духовной жизни – вот я успел покаяться, крещение принял, а теперь я только жду, не дождусь, пока меня на небо заберут. И что-то не берут никак. Но смысл Евангелия состоит в том, что мы, имея надежду о том, что будем с Господом едины, будем как Он, когда увидим Его подобно, станем подобны Ему, когда увидим Его, как Он есть, чтобы мы очищали себя. Помните, 3 глава 1 послания Иоанна так об этом говорится. Получается, что мы должны поглубже вникать, так что же с нами происходит сейчас в процессе жизни после примирения с Богом. Друзья мои, а знаете, что происходит? Происходит удаление всех тех греховных наростов, которые в нас сформировала жизнь, которую мы сформировали в себе сами, когда жили по принципу «да будет воля моя», когда мы жили по принципу «я Бог, вы же будете как боги», было сказано. И вот теперь для того, чтобы уподобиться Господу, нам приходится совершенно четко себе говорить: а если я не буду лечиться, а если я не буду удалять вот эти духовные наросты, вот то, что во мне мешает мне духовно развиваться и людей соблазняет, какая перспектива? Кому это Христос сказал? Кому это Марк повторил? Я никак не хочу эти слова принимать и говорить, что у меня перспектива гиены огненной. Но ведь так? Ведь разложившаяся церковь, которая отослала на костры многих людей, которая соблазнила сегодня людей ЛГБТшными увлечениями, где ее место? Да даже простой народ говорит: вот там вам и место, горите огнем неугасимым, те, кто соблазнили человечество. Христос просто прямо сказал: тебе лень. Тебе не хочется отрывать, отрезать, вырывать глаз, руку, ногу, здоровье. Но ты же разлагающий все элемент. И вот тогда Христос и говорит: всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – это такой минерал, который позволяет сохранять мясо. И в древности, когда приносили жертвы, солили. Но не просто так, потому что нужно, чтобы здоровое все было. Христос сказал: «Вы – свет мира, вы – соль земли». Помните эти слова из Нагорной проповеди? В естественном состоянии соль, не приготовленная специальным образом, не поваренная, не переделанная, она содержит одновременно и элементы аш-хлор, и другие примеси. И поэтому через какое-то время вымывается соль, выдувается, что-нибудь еще такое происходит. Камень лежит, а соли нет. Вот как. Это так вот в естественном порядке вещей. И вот лежит христианин, или стоит, или бегает, а соли-то нету. И самое интересное, что это не дар, который Бог дает при уверовании. Это то, что мы должны в результате вот этого отсечения делать, да? Вот это и есть процесс освящения, болезненный для нас, но зато очень здоровый. И вот тогда наши тела – храм Духа Святого. Вот тогда наша жизнь приносит жертву Богу. Тогда живые камни появляются и в народе Божьем, и в церкви. Вот тогда люди видят, что Царствие Божие утвердилось где-то на отдельно взятой территории, в отдельно взятом сердце, в отдельно взятой группе людей. А мы думаем, храмов настроим, церквей основываем, ну все, идите, тут Царствие Божие, красота, транзитом в небо. Да ничего такого не будет. Не будет. Церковь – это духовное явление, где люди, пришедшие к Господу, осознавшие себя грешниками, примирившиеся с Богом, потом становятся, помните, как в тюрьме написано, на путь исправления. Это нам, что ли, реп-центр нужен? Ну да. И вот тогда люди вокруг тоже становятся здоровыми. Поэтому, когда Иисус говорит, соль – добрая вещь, но если соль не солона будет, чем вы ее поправите? 5 девушек пришли, говорят, дайте нам масло. Говорит, идите. Потому что вот этот процесс осоления – это длительный процесс. Это в тех ситуациях, в которых нас жизнь помещает, надо найти Божие решение, да, и поступить по ним. И они же болезненные, эти вещи, но зато здоровье. И зато, говорят, какая у нас бабушка была, вы знаете? Вот я знаю, что есть на свете Божьи люди. Вот наша бабушка, она ушла сейчас, а я знаю, что есть Царство Божие. Я знаю, что есть люди, которые живут по-Божьему, и поэтому мне хочется к этому Богу. И я хочу сегодня покаяться. Бывает так иногда в жизни? Имейте в себе соль и мир, имейте между собой. И вот арочка возникла. Когда этот человек ходил, исцелял, выгонял бесов именем Иисуса, у апостолов была ревность по этому поводу. А вот когда ты обрубил себе и вырвал вот эти соблазны, ты тогда понимаешь, как важно пред Богом хранить мир с людьми Божьими. Не на своем настоять, не себя утвердить, а порадоваться тому, что делает Бог. Вы понимаете, мы выходим на общение друг с другом, у нас связь с христианами возникает тогда, когда идет работа внутренняя. Поэтому мир между собою – это результат мира в сердце, это результат духовной работы в душе.